48 главе книги пророка Иеремии мы читаем такие слова в 11 стихе. «Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». С первого чтения этот стих может показаться непонятным, даже странным. Но вникнув в него более тщательно, мы обнаружим в нем чудный для нас урок. Здесь в виде иллюстрации говорится о изделии вина. Говорят, что вино в долгом процессе его изделия необходимо переливать из одного сосуда в другой, и в каждом таком сосуде ему дается стоять определенное время и при разных обстоятельствах, как-то в различных температурах, иногда в темноте, а иной раз в сильном свете и так далее. От времени до времени оно переливается из одного сосуда в другой, и при каждом таком переливании после отстаивания осаждается на дно или на стенке сосуда осадки. Поэтому с каждым переливанием вино делается чище, прозрачнее и, разумеется, более ценным. Это не может произойти, если вино останется в одном сосуде без этих переливаний. Оно сядет на свои осадки, и вкус подонков останется в нем. В этом процессе мы видим основной принцип, применяемый Богом по отношению своих избранных детей. Эта иллюстрация учит тому, что перемена, как-то перемена обстоятельств, переживаний, опытов, играет важнейшую роль в духовном развитии чада Божия. Такие переживания не всегда легко перенашиваются. Быть оторванным, наши многолетние связи с людьми прерваны, быть выброшен из нашей теплой гнездушки, к которому мы так привыкли и где было так приятно и уютно. Обратите внимание, и вы обнаружите, что таков был божественный метод обращения со всеми избранными детьми Божьими. Читайте жизнеописание мужей Божьих на страницах Библии, и вы увидите, как Бог изменяет их обстоятельства, бросая их в странные для них места, позволяя даже врагам их восторжествовать над ними. Почему? Во-первых, чтобы их отделить от привязывающего их к земному, и отделив их, чтобы в новых обстоятельствах они научились всецело доверяться Богу и таким образом росли и созревали в духовной жизни для славы Божьей. Например, чтобы Иосифу стать сильным орудием в руках Божьих, спасителем братьев своих и всего народа, он должен сперва быть отделен от родных, отвергнут своими же братьями, продан в рабство египетское, временно поставлен на высокое положение, чтобы опять быть брошенным в темницу под ложным обвинением жены своего хозяина. И только после долгих и тяжелых испытаний Иосиф делается премьер-министром всего Египта. Проследите этот тяжелый и тернистый путь, по которому ему суждено было идти, и что же вы обнаружите? Осадки ветхого человека. Этим именно путем Господь готовил своего избранного сосуда, чтобы его употребить для славы своей. Как вы думаете, если Иосиф остался бы при своем отце в приюте родительского дома, был бы Иосиф известен нам сегодня? Вряд ли. А что вы скажете об Иакове? Думаете ли вы, что по ошибке попал он к Лавану? Вовсе нет. Перед тем, как Господь мог его употребить и сделать его благословением другим, Иаков, что значит узурпатор, выживатель, должен стать Израилем, что значит иметь силу с Богом и с людьми. И чтобы совершить этот перелом ветхого Иакова и создать нового Израиля, Бог должен, во-первых, оторвать его от родного очага и переселить его в совершенно чуждые для него обстоятельства. Таков метод Божий. А Моисей? Какова, думаете, была его доля? Его имя, означающее «извлечь», свидетельствует опыту всей его жизни. Когда дочь фараона увидела плывущий ковчег и в нем младенца, она, пожалев ребенка, спасла его и назвала его Моисеем, потому что извлекла его из воды. Итак, вынут из воды смерти, он делается царским сыном. После 40-летнего египетского воспитания Бог его переселяет в пустыню, где в течение других 40 лет, забытый всеми, кроме Богом, он живет тихой и спокойной семейной жизнью. Привыкший к этой новой обстановке, через других 40 лет Бог его опять посылает в Египет, уже не как сына фараона, а как представителя народа израильского, ненавидимого фараоном. Позже, полон административными занятиями в руководстве своего народа, Бог его опять отделяет и берет его на гору, чтобы там еще ближе иметь с ним общение. Отметьте этот божественный процесс освящения. Взят от груди матери, брошен в смертельные воды Нила, потом взят из воды Нила, он помещен в дворцы Египта. Опять он попадает в пустыню, еще раз в Египет, вновь в пустыню и, наконец, лицом к лицу с самим Богом. Этим процессом Бог отлучает чадо свое от естественного, земного, плотского, чтобы привести его к более интимному общению с собой. Быть может, Господь тебя поставил в противные для тебя обстоятельства. Ты просил, чтобы Господь тебя благословил, сделал тебя более подобным Ему, дал больше тебе терпения и любви. И вдруг вместо ожидаемого благословения ты очутился в пустынном месте. Чтобы тебя благословить, Господь должен тебя сперва отлучить от привязывающего тебя к миру и к плоти. Ободрись, мой друг, Бог отвечает на твою молитву. Но среди моих слушателей, быть может, есть те, которые или только что вступили на этот новый путь веры, или вы, ищущие душа, и вам непонятны действия Божьи в вашей жизни. И вот я хотел бы привести один библейский пример, в котором этот божественный метод ярко проиллюстрирован в первоначальных ее стадиях. Я имею в виду израильский народ. Об этом мы читаем во 2 и 3 главах книги «Исход». Я прочту только несколько стихов из этих двух глав. «Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их». Затем в 3 главе сказано: «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне». Из-за Иосифа израильскому народу хорошо жилось в Египте. С ними египтяне относились как с особым народом, ибо все они происходили из того же рода, из которого происходил Иосиф. А вы помните, фараон поставил его правителем страны. Но у Бога был иной план для своего избранного народа. Он намерен был сделать из него великий и особый народ, но для этого он должен их отделить от египтян и вывести их из этой страны. Израильтяне к тому времени так привыкли к египтянам и так жили с ними, что они почти совсем были ими поглощены. И если Бог бы оставил бы их на произвол судьбы, они бы потеряли свою торжественность как народ Божий. Поэтому Бог должен их вывести из Египта. Нетрудно представить себе, как сыны Израилевы понемногу начали приспосабливаться к навыкам египтян, осваивать их образ жизни и поступать, как поступали они, сообразуясь с ними даже по внешнему виду. Положим, что Бог бы сказал им, всему народу, чтобы они вышли, оставили Египет и пошли в иную, неизвестную для них страну. Думаете ли вы, что они так просто и пошли бы, без малейшего сопротивления? Думаю, что нет. Поэтому первое, что необходимо было сделать с этим народом, это внушить в них желание оставить Египет. Видите, Бог никогда не нарушает свободу человеческой воли. Человек должен сам избрать этот путь, сам пожелать оставить мир. Но хотя Бог не нарушает человеческую волю, Он может принять меры, чтобы повлиять на его волю. Бог желает, чтобы человек охотно оставил мир и пошел за Христом, чтобы ему так надоел этот Египет, чтобы он так стал ему противен, что с радостью оставил его навсегда. И вот почему мы читаем, что спустя долгое время умер царь египетский, и восстал новый царь, который не знал Иосифа. Этот фараон начал ревновать народу израильскому, боясь, что один прекрасный день он восстанет против египтян. И вдруг израильтянам, которые были в таком почете и уважении у египтян, сделались у них рабами. Фараон поставил над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и, видя, что чем больше он их притеснял, тем больше они умножались, фараон выдал варварский приказ умертвить всех детей израильтян мужеского пола. До того стала жизнь невыносимой, что теперь народ жил одной лишь мечтой, как бы освободиться от Египта. И тут мы читаем эти слова, которые я прочел выше. «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Невыносимые преследования народа Божьего фараоном, как ни странно, но было допущено самим Богом. Почему? Чтобы народ сам восхотел выйти из Египта. И это желание начало выражаться в стенании и вопле, который Бог услышал. Посмотрите на безнадежность их положения. Иосифа больше не было. Они не имели такого, который мог представить их дело правительству. Помощи нигде не видать, а положение их с каждым днем ухудшалось, поэтому они могли только стенать и вопиять к Богу. Возлюбленные, Бог допустил испытание, чтобы они к Нему обратились, и чтобы Он сам их вывел из-под рабства египетской. Дорогие мои, Бог не даст народу своему быть поглощенным этим миром, ибо Бог делает различение между египтянами и между израильтянами. Бог избрал себе народ особый, царственный, освященный, и этот народ должен быть отделен от мира и от его влияния. Может быть, тебе непонятны твои переживания, но, друг мой, знай, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Каждое испытание в нашей жизни посылается нам для одной цели – чтобы отделить нас от мира, греха и плоти, и чтобы сделать нас более подобными образу Сына Божьего. Возлюбленные, пока мы продолжаем любить Египет и то, что в нем есть, любви Божьей в нас нет. Бог должен нас вывести оттуда, чтобы мы Ему одному поклонились. Это и есть божественный метод отделения святого от нечистого и праведного от лживого. И если они сами не выйдут из среды их, тогда Бог допустит агентам фараона плетями внушить им желание выйти оттуда. Плети фараона привели народ к положению отчаяния. И что они начали делать? И стенали сыны Израилевы. Это и было начало их избавления. Но еще перед тем, как они начали стенать, да, 40 лет до этого, Бог уже предназначил для них Избавителя. Но 40 лет тому назад народ еще не был готов оставить Египет. Вы помните, как Моисей один день вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидев, что египтянин бьет одного еврея, Моисей убил этого египтянина. Но когда на другой день он вышел и нашел двух евреев, ссорящимися, и захотел примирить их, то один из них сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами?» И Моисей скрылся. Это было 40 лет тому назад. Но теперь они стонут. И поверьте, что это хороший признак. Теперь приближается время их избавления. Теперь Бог в состоянии что-то сделать для них. Да, когда человек начинает стонать, когда бремя его до того делается тяжелым, что он начинает взывать к Богу, то это верный признак, что избавление недалеко. Но заметьте, как стенание со временем делается более интенсивным и превращается в вопль. Это был вопль отчаяния, вопль об избавлении. Теперь они готовы оставить Египет. Теперь они готовы принять вождя, которого Бог им пошлет. Они не хотели его знать 40 лет тому назад, но теперь они вопиют к Богу об избавлении. Теперь, когда они беспомощны, без надежды, без выхода, Бог придет им на помощь. Слушайте, что сказано дальше. «И вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. О, мой возлюбленный друг, все время Бог ожидал твоего вопля, Он ждал твоей молитвы, и как скоро Он услышал твой стон, то Он начал готовить для тебя избавление. Бог хочет, чтобы ты воззвал к Нему в день скорби твоей, чтобы Он тебя избавил. Спасение от Него, а не от человека. Ты, может быть, ожидал, что оно придет с той или с иной стороны, но ты должен был полностью убедиться, что избавить тебя может один Бог. Если ты считаешь, что твое положение безнадежное, грех твой слишком велик, обстоятельства невозможны, силы у тебя нет, тогда ты как раз находишься в таком состоянии, в котором Бог может тебе помочь. Бог должен в первую очередь отделить тебя от мира, от греха, от нечистые. Но чтобы ему это сделать, ты должен иметь желание стать свободным. И тогда призови Господа, и Он тебя избавит. Вопль их вошел к Богу, и услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой. О, какое это чудное слово! Бог вспомнил завет свой. Он не вспомнил их отступничество, их блуждание в мире, их согрешение, что они забыли Бога отцов своих. Но Он вспомнил, как клятвою Он обещал благословить и умножить народ свой. Не по их заслугам даст Он им избавление, но по обетованию своему. Дорогие друзья, мы ничего не заслужили. Не думайте, что Бог нас избавит даже по заслугам наших стенаний и воплев. Нет, и это милость Божья, что мы можем к Нему взывать. Мой друг, если ты нашел в сердце твоем желание молиться, то знай, что и это Его благодать. Да, любовь даже заставила фараона преследовать народ, чтобы вывести их из Египта. Бог мог бы оставить их на произвол судьбы, но Он вспомнил завет свой, слава Ему. Прими, мой брат и сестра, испытание твое, как величайшую милость Божию к тебе, не ропщи. Он желает твоего освящения, твоего общения и любви. Но пока ты увлекаешься Египтом, он тебя не имеет. И зная, что Египет тебя губит, он потому послал тебе испытание, чтобы ты к нему воззвал. И как скоро он услышит твой вопль, он избавит тебя и выведет тебя на пространное место. Слава ему! А если ты еще не спасен, то знай, что сегодня ты можешь быть освобожден от рабства греха и можешь стать свободным и счастливым чадом Божьим. Бог тебя искупил великой ценой, кровью своего возлюбленного сына. Никакая сила не может тебя удержать, если ты только желаешь спасения твоей души. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ни фараон, ни его плети не могут тебя заставить быть рабом Египта, если ты возложил свою надежду на искупительную жертву Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа раз и навсегда сломила цепи и оковы греха. Прими сейчас Его чудный дар спасения, и ты воистину станешь свободным. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.